Приветствуем, дорогие друзья. Мы сегодня за нашей чашечкой чая с Натальей Александровной Топовой, преподавательницей нашей кафедры теологии. Она преподает предметы важные, интересные. И здесь тоже делится с нами своим даром педагогическо-рассудительным. И мы с вами по святоотеческим творениям, по самим лицам странствуем, знакомимся. И сегодня есть предложение одного из столпов церкви, святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, которого литургия служится сейчас Великим Постом всякий воскресный день, обратиться к его личности, к его одному из его творений. Это второе письмо к его соратнику, это святителю Григорию Богослову. Ну, сама жизнь святителя Василия пришлась на драматический этап жизни церкви, борьба с арианством, установление православного исповедания. Он не дожил меньше 2 лет до Второго Вселенского собора, зато пережил собор в Риме, который поддержал арианство. И эти страдания святого отца нам трудно представить, когда он видит, что в церкви все рушится. Да. При том, что он столько сделал для того, чтобы благоукрасить ее и установить ее порядки богослужебные, дисциплинарные.
Ну, мне кажется, что помнят еще, может быть, батюшка, наши гости нашего чаепития, как мы обсуждали шестоднев святителя Василия. Это как раз текст, написанный им практически перед смертью, да? Письма, с которыми мы сегодня хотели бы всех знакомить, написаны в самом начале его, скажем так, пути проповеднического.
Да, они дышат юной ревностью.
Да, он еще здесь юн. И свое письмо он обращает к другу своего, в общем-то, юношества, детства, Григорию Богослову, с которым они познакомились, когда святитель Василий получал образование. Надо, наверное, еще отметить для его, для картины Василия Великого, то, что он происходил из замечательной христианской семьи. Его бабушка и дедушка пострадали в гонении Диоклетиана.
Были исповедниками, несколько лет скрывались в каких-то диких...
То есть это
диких...
христианская семья в нескольких поколениях. Его братья Григорий Ниский и Петр Севастийский были епископами. Сестра его, святая Макрина, тоже канонизирована в лике святых, собственно, как и его мать, его отец, который тоже был епископом. Короче, святитель Василий просто замечательный христианин. Кроме того, он был из довольно состоятельной семьи. И из-за этого получил очень хорошее образование, в частности, в Афинах, где, как мы уже говорили, он обучался параллельно с Юлианом Отступником, то есть имел возможность получить образование на уровне одного из членов византийской семьи, вообще царской. И там же он познакомился с Григорием Богословом. И по возвращении оттуда вот он решает. Немного у него было времени на светскую карьеру, которую он оставляет, и перебирается в имение, как он здесь говорит, в их семейный дом. Угу. Вот, в их семейный дом. И, соответственно, пытается там вести...
Да. И одна из первых мыслей, которую в своем письме он излагает, о том, что без молчания нельзя узнать Бога, нельзя увидеть, нельзя к Нему приблизиться, а молчание требует удаления от мира. И мир он характеризует довольно подробно. Хотя прежде... признается, что не само по себе отдаление, чисто физическое, есть достижение цели. Он приводит такой пример, что если при качке на корабле тебя тошнит, ты чувствуешь морскую болезнь и переживаешь, и для того, чтобы ее избежать, спускаешься на море на маленьком кораблике, то от этого ты не перестанешь быть уязвимым этой болезнью, если она в самом тебе является следствием какого-то расшатывания.
Ну, то есть это получается большой корабль, это образ мира, где мы все вместе в компании трясемся, скажем так. Вот. А если ты захотел удалиться от компании и сел на маленькую лодочку, то ты в том же самом море все равно и остаешься.
Да, то, что принадлежит твоей падшей природе, то, что тебя все равно привязывает, к этому миру и составляет твои навыки внутренней жизни и является миром. Поэтому он сразу оговаривает, что не само по себе, а выдвижение куда-то, хотя и говорит преподобный Исаак Сирин, не думай, что дело маловажно, быть вдали от источника соблазнов, само удаление дорогого стоит, об этом, конечно, и упоминает святитель Василий, но при этом никак не предполагая обольщение, что само вот это выдвижение уже является и достижением результата. Что перечисляет он как неизбежное зло, то, что является, в общем-то, естественным обстоятельствами, не зло, а что несет вред вот этому внутреннему молчанию, тогда, когда человек остается в миру. Как не связанного еще узами брака приводит в смятение неистовые пожелания, пожалуйста, неудержимые влечения и какие-то мучения любви, иронизирует молодой человек своими сверстниками, оставшимися в миру.
Да, пишет, собственно, другу, да.
Так вступившего уже в супружество, это не решение еще вопроса, вступившего в супружество встречает новое волнение, забот, когда нет детей, желание иметь их, когда есть дети, попечение об их воспитании, охранение супруги, рачение о доме, надзор за служителями, утрата по договорам, споры с соседями. Там, где есть соседи, там неизбежны споры. Тяжбы в судах, опасности в торговле, труды в земледелии. Каждый день приносит с собой свое омрачение душе, и ночи, получая в наследство дневные работы, обольщают теми же представлениями. Другими словами, беспокойные сны, присущие беспокойной жизни, таким образом, круг этих попечений, окрадывающих мир души, достаточно неразрывен. А вот дальше уже вопрос удаления от мира, чтобы душой оторваться от пристрастия к телу, не иметь у себя ни города, ни дома, ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоящимся о средствах жизни, беззаботным, избегающим всякого сношения с людьми, не знающим человеческих правил, готовым принимать напечатлеваемое в сердце божественным учением. То есть только быть единомысленных. Мы тоже даже с вами в наших педагогических усилиях пытаемся все-таки не воспитать всякого попавшегося случайно взятого ребенка, а отобрать детей даже в лагерь или на отделение теологии, которые были бы расположены. Очевидно, что это дает плоды образованию, а не просто социальная деятельность, давайте всякого нуждающегося в образовании, а нуждаются все, доведем до некоторого уровня продвижения. Это очень правильный подход, кстати сказать, и это и дорого. В установлении, в разумном установлении образа жизни для себя – это окружение себя единомысленными. И многие, как и разочарование, встречают на пути своего воцерковления потерю дружков из прошлого.
Я думаю, товарищество здесь имеется в виду именно в этом смысле, с товарищей по симпозиумам.
Пускай избрано будет такое место, каково, например, наше свободное от общения с людьми, чтобы ничто постороннее не прерывало непрестанного упражнения. Упражнения же в благочестии питают душу божественными размышлениями. Поэтому что блаженнее сего на земле подражать лику ангелов, ну и так далее. И далее средства.
Ну, подражать лику ангелов, то есть как раз, в общем-то, проводить монашескую жизнь.
Да, но все-таки мы уже сказали, что она заключается в удалении от мира, она заключается в окружении себя единомысленными. И есть еще дальше одно замечательное средство, которое, он говорит, неизбежно поддерживает в тебе это устроение, это пение, петь.
Петь?
Петь. Всегда петь.
Замечательно. Вот. А что петь?
Чествовать Создателя песнями и пениями. Когда воссияет совершенно солнце, принявшее это начинает это встречать ночь, это заканчивать ночь, встречая солнце, принявшись за дела, и везде, имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солью. Потому что песенные утешения приносят душе беспечальное и радостное упокоение. Знаешь, Серафим Саровский об этом всегда рассказывает, тяпочку, когда его показывают, что к этой тяпочке некоторые саму тяпочку уже, как сказать, встречая вполне благоговейно, просят потяпать ему по голове. Я помню, когда даже занимался таким делом, мы были с паломниками, и нам доверили в качестве особого приветствия подержать эту тяпочку преподобного, довольно увесистую. Вот. А доверчивые паломники говорят, батюшка, можно мне по голове? Вот. И я без размаха, надо сказать, сильного, но все-таки верующему дано будет и приумножится. Но интересно, что эта тяпочка все-таки у преподобного Серафима совмещалась с пением догматиков. И уж кто так вот со житием преподобного знаком, это то, что мы поем воскресный, на воскресном всенощном бдении накануне Дня Воскресного, на и ныне, на стихирах на Господи возвах, догматики, они знаменным распевом, замечательно красивые, при этом мелодичные. Там, «Всемирную славу», «Приедеси незаконные». И прекрасно, что, видите, этот камертон задает Василий Великий.
Ну, вообще, по времена как раз Василия Великого было очень популярно влиять на мнение людей. Ну, вообще, то есть, как бы для общественного такого просвещения использовать песни, песенную культуру. Вероятно, она была очень сильно распространена среди всех, ну, там же кругом крестьяне, так что, в общем, это предсказуемо. Поэтому, опять же, Арий, помните, для того, чтобы продвигать свои идеи, он и воспитывать доверенный ему александрийским епископом народ, он составил для них сборник песен для мореходов и для пахарей такого догматического содержания, которое надо было им распевать. И они были очень популярны.
Антидогматического.
Ну, он тогда был еще в клире, поэтому они содержат в себе, естественно, еретические идеи, но тогда еще не были написаны, были несознательно во зло, скажем так. То есть это была, видимо, такая популярная форма донесения вообще воспитательной работы с населением, если можно так выразиться. И эти песни очень популярны. И мне кажется даже, что они сохранились, хотя другие сочинения Ария, конечно, утрачены.
Интересно, а сейчас в таком жанре у нас Софья Олеговна Никулина трудится?
Ну, может быть, да. Хотя у них песни были проще, и они были именно догматические. То есть у них содержание было именно вот как у догматиков, о которых вы говорите. То есть они касались именно вероучения, ну, вот, а не каких-то историй, притч или чего-то в этом духе.
Мне рассказывали мои коллеги тогда по моей первой специальности, дохристианской, что они, будучи призванными в ряды вооруженных сил и находясь в очень тяжелых условиях иногда это срочной службы, находясь в каких-то караулах, вот, утомительных и по погоде, спасались тем, что распевали песни советской эстрады, прогуливаясь по этим самым... Или находясь в каких-то боевых... Да, нам это понятно, но для души боголюбивой действительно освоение церковного пения – это всегда какая-то часть ее воцерковления непременно, как-то всегда проявляется в этом, что человек уже знает это и поет. «Сподоби Господи, вечер сей, без греха сохранитесь нам». Вот то, что особенно популярное и часто повторяемое. Так, простите, слово «популярное» может не очень относится к делу. Так что это одно из важных средств. И так безмолвие, как начало.
Да, картина отшельнической жизни Василия Великого становится все более полной и полной.
Да, да, и очень живой.
Очень живой, да. Но это же настоящее письмо.
Следующий пункт, который он указывает для нас всех, чудное письмо, это любовь к Писаниям. Видимо, в те времена еще трудно было похвалиться сводом житий святых отцов.
Ну, естественно.
Кое-что уже было из мартирологии.
Именно мартирологии, да,
преимущество. А то, что он называет жизнью святых, это Священное Писание Ветхого Завета и Нового. Поэтому примеры Иова Многострадального, примеры Ионы, примеры Давида, примеры Иосифа с его борьбой с соблазнами и там, на него обрушившимися искушениями, клеветой. Говорит замечательно, что нет другого средства, самый главный путь – которым отыскиваем мы то, к чему обязывает нас долг, есть изучение богодухновенных писаний, потому что в них находим мы правила деятельности, и в них жития блаженных мужей, представленные в письменах, подобно каким-то одушевленным картинам жизни по Богу. Нам известно, что сын являет отца, дух являет сына, а духоносные мужи являют силу духа, которые действуют и на них почивают. Вот. И поэтому он так и говорит, что замечательно одушевленные картины жизни по Богу предлагаются нам для подражания добрым делам. И мы тоже ведь об этом, собственно, и нашу передачу мы затеяли в таком формате для того, чтобы кроме нашего приятельства и дружества мы бы предстали бы вместе с теми друзьями, которые сильны любую компанию осветить и
замечательные
облагородить.
Собеседники.
Приводя невидимо святителя Феофана, а вот мы сейчас о Феофане затворим. Встретились-то всего лишь с Натальей Александровной, или всего лишь с священным монахом Лукой, а при этом и на нас что смотреть-то приходить? А если мы говорим, а с нами третий Василий Великий сегодня?
Да.
Ба, ничего себе, здесь есть чем поживиться.
Но опять же, есть тот, кому он пишет еще, сам Григорий Богослов, потому что именно же, опять же, к нему он это обращает, и к своему другу делится с ним самым важным, опять же. И призывает его, я так понимаю, присоединиться, потому что...
Пожалуй, но здесь цена универсальность, как книги ветхозаветные, так называемые
учительные. Ну, поэтому их и сохранило
Иисуса, сына Сирахова, экклесиаст, обращенный к сыну. Но в данном случае мы не говорим. Это к его сыну, пускай его сына слушает.
Ну, да.
Мы говорим и мы, как дети, так и здесь. В данном случае, стремясь поставить нас в ряд с собою, приобщить нас той радости, которую сам приобщил.
Получается, это та же одухотворенная картина...
О которой он говорит. Есть одухотворение, это чтение Священного Писания, то для нас есть чтение его письма.
Да.
Так что здесь бесспорно, хочешь быть, как говорят, в античности. Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай. Вот. Так и здесь. Это радость уединения и сами цели, которые оно преследует, невозможно достичь. Он называет это самым главным. Это имение вот этих образов, которые всегда тебе возобновляются. Дальше замечательное слово. Я думаю, все вы сейчас еще более оживитесь, если еще не оживились в достаточной мере. Как относиться к дару слова? Это тоже оказывается в безмолвии, уход от празднословия человеческого есть понуждение и к благоговейному использованию дара слова. Так что безмолвие не в том, чтобы иметь уста сомкнутыми, уподобиться немому.
Рыбе.
А надо уподобиться кому? Сейчас увидим. А прежде всего, опять сверхважно, не отвлекаемся ни на минуту, друзья. И прежде всего, надобно стараться не быть невеждой в употреблении дара слова, но спрашивать без любопрительности.
То желание есть, просто поспорить.
Да. А отвечать без надменности, не прерывая собеседующего, когда говорит, что полезное. Если что бесполезно,
это можно.
Перестаньте. Без желания бросить от себя на показ слово, назначая меру и слову, и слуху, надобно учиться, не стыдясь, учить, не скупясь. И если что узнал от другого, не скрывать сего. Тут антиплагиат явно. Уподобляясь негодным женщинам, которые подкидывают незаконно рожденных детей. Странно, какой образ яркий. Но с признательностью объявлять, кто отец слова.
Ну, это, кстати, скрытая аллюзия, между прочим. Что интересно, на пир Платона. Не знаю, надо времени пояснять, но это очень интересный образ. Дело в том, что Платон говорит, что в диалоге пир они обсуждают любовь. И идея такая, что Сократ говорит о том, что любовь – это желание блага навечно. И что человек во всей своей совокупности желает обрести благо для того, чтобы быть счастливым, но навсегда. Однако наша телесная ограниченность препятствует этому. Поэтому в каждую разные люди, в зависимости от степени своего совершенства, стремятся продлиться в вечность, то ли или рождая детей по плоти, и таким образом продлевая себя, или рождая детей своей души. В частности, он говорит, что Гомеру нет надобности иметь детей, потому что имя его, благодаря его детям, то есть его поэмам, сохранится в вечности. Угу. Поэтому, вероятно, бросание незаконнорожденных детей и имеет отношение именно к этому.
Да. То есть ссылаться. А в нашем учебном процессе защите дипломных работ и прочее.
Надо всегда называть отца.
В напряжении голоса должна быть предпочитаема середина. Что при малом напряжении не оставался он несмысленным. И при большем усилении не делался несносным. Есть такие вещатели, от которых тяжело шума создаваемого.
Да, пожалуй, что.
Не делался несносным. Надо самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ. При встречах должен быть приветливым, в разговорах приятным, не шутливостью подслащая речь, но сообщая ей усладительность радушием совета. То есть искренне сердечное участие и желание помочь словом как раз и создает необходимую сладость, не подслащивание, которое шутливостью только... Он говорит, что шутливость ведет к рассредоточенности. А чтобы сохранить, однако, сосредоточенность по мысли, предлагаемой, тут необходимо более вот эта усладительность радуши, от радушия. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать жестокости, ибо если сам себя унизишь по смиренно-мудрию, то найдешь удобный доступ к имеющему нужду в уврачевании. А часто полезен нам и тот способ выговора, какой употреблен пророком, который согрешившему Давиду не от себя произнес определение осуждения, но, употребив вводное лицо, сделал самого Давида судьей собственного своего греха, так что сам на себя произнес осуждение, не жаловался он уже на обличителя. Ну, понимаете, о чем идет речь, когда царь Давид, посягнув на жену своего военачальника, а его отправив на верную смерть на поле боя в безнадежной ситуации, таким образом, прелюбодеяние прибавив убийство, был обличен пророком Нафаном, который прежде всего рассказал царю притчу о том, что у одного богача был сосед, и у соседа была всего одна коза, от которой кормилось все его многочисленное семейство. А когда к богачу пришли друзья, то он для их угощения, вместо жалея потерять что-либо из своего стадока, повелел у бедняка отнять единственную овечку и ее употребив, угостить собственных гостей. И Давид возмутился, сказал, должен быть наказан этот безрассудный и жестокий человек. Кто он? Это ты, царь. И тот осознал свое прелюбодеяние и беззаконие, и горько плакав пред Господом, оставил нам чудный 50-й псалом, свидетельство своего раскаяния пред Господом. И таким образом святитель Василий учит нас беседовать наводящими, не обличать прямую, а наводящими
очень образами. Очень полезные советы для начальства.
Образами, да. Ну вот видишь как. Ну кто так делает? Не знаю, кто так делает. Это очень плохо. А вот так. Ну вот и можно узнать самого себя.
Ты так делаешь.
Ну, так. Ну и, наконец, уже в завершение есть еще образ внешний, включая одежды. Образ должен быть смиренный и сокрушенный. А смиренному и сокрушенному образу мысли приличный взор, печальный и потупленный в землю. Небрежность о наружности, волосы непричесанные, одежда немытая. Что плачущий делает с намерением, то у нас должно выказывать ненамеренно. Надобно, чтобы хитон был собран на теле поясом. Впрочем, под пояска лежала не выше чресел. Это было бы женоподобно. У нас сейчас так свойственно припоясывать подрясники, но имеем в виду, что подрясник – это, собственно, вот в Средиземноморском бассейне и до сих пор воспринимается одежда подрясника как все-таки одежда исподняя. И в любом монастыре тебя принимают за того, если ты монах, если ты в рясе, а не только в подряснике. А тут речь идет о том, что припоясание должно быть невысоко, не приталенное. Это делает женоподобным. Не выше чрел, чтобы не было женоподобное, не так слабо стягивалось, чтобы хитон мог развиваться, чтобы было бы изнежено. Походка должна быть немедленная, которая бы обличала душевное расслабление, и опять нескорая и торопливая, которая бы обнаружила иступленные движения души. Цель одежды одна – служить для плоти покровом. Ну и так далее. Может быть, ничего, если мы все не дочитаем про сон, про еду.
Пашка, очень интересно просто там в самом начале он говорит, что то, что плачущие делают намеренно, а у нас должно быть небрежным. Вот очень интересный тоже момент. Какие такие плачущие?
Непосредственно.
Да, кто такие плачущие, которые делают это намеренно? Это специальные такой был класс, да, класс. Вообще это класс людей, которых специально нанимали за деньги плакать на кладбище во время похорон. Вот. Ну и, соответственно, вот поэтому такая определенная традиция внешнего образа для покаяния, вот, она и укрепилась. Вот, очень интересно.
Про сон еще
успеем. Да, про сон очень актуально вообще.
Кстати сказать, молитву перед вкушением пищи должно совершать достойно даров Божьих, какие и теперь подаются и сберегаются на будущее время. По вкушении пищи также благодарение. Это не сказано не есть, раз ты в затворе, раз ты удалился в пустыню, но значит есть благоговением. Вот что делает для души и создает условия для достижения цели. Сон должен быть легким, от которого без труда можно пробудиться. И какой естественным образом следует после малого вкушения пищи его с намерением надобно прерывать попечениями о делах важных. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем дается время неразумным мечтаниям, придает спящего таким образом ежедневной смерти. Видите, даже в сне есть различия.
Ну да, это аскетика сна. У них тогда было очень популярно бодрствование как аскетический идеал. Если вы помните, Иоанн Златоуст, когда перечисляет достоинства Олимпиады, он говорит о том, что она не нуждалась во сне. То есть сейчас у нас вектор больше на еду переключился, а вот в IV веке очень важным признаком аскета было то, что он не нуждался во сне или спал очень мало. Это был такой тренд.
На заметке жизни, когда был какой-то игуменский съезд в очередной в Москве, и игумен Афонский рассказывал об их практике и опыте бессонных ночей, чтобы не уснуть, чтобы почитать побольше псалтирь. А две игуменьи уже в годах говорят, что мне бы эти проблемы. Тут думаешь, как бы уснуть, чтобы весь день не быть разбитой, а тут как бы не уснуть.
Да, сейчас именно другая жизнь, конечно,
намного. Ну и в отношении еды. Тоже на еду из 24 часов святитель Василий советует употреблять 1 час, чтобы не отвлекаться от более важных дел суток из 24, 1 час на еду.
Только, но мне кажется, может создаться впечатление, будто бы мы сейчас все должны, подпоясавшись исключительно ниже пояса, вот действительно, может быть, подражать аскетическим упражнениям Василия Великого.
Мне кажется, цель в том, чтобы во всех проявлениях своей жизни иметь какую-то меру, вот что, о чем он говорит,
и посвященность,
какое-то хождение пред Богом в каждом деле.
И как... Но какой-то сознательный. Он ведь много раз предупреждает о том, что не нужно ничего делать, будучи невеждой в этом.
То есть организация жизни, она вся в каждом его моменте не отменяет жизнь материальную, но освещает ее посвящением пользе духовной, соблюдением меры, молитвой, которая сопровождается. И таким образом является жизнь совершенная, жизнь ведущая к совершенству. Ну, добрый урок. Святитель Григорий ответил согласием на этот призыв.
Ну, Григорий Богослов, он даже какое-то время проведет с ним вместе.
Значит, подействовал. Я надеюсь, что и на нас с вами, и на наших слушателей сегодняшних. Благодарим вас, друзья. Храни вас Господь. И вас, Наталья Александровна.
До свидания.